үчүн 155 миңдей доллар гарант берип жатат. АКШнын Кыргызстандагы элчилигине маалымдашкандай, бул каражатка шаардагы 6 кичи райондо маанилүү көчөлөрдө светофорлор орнотулат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн 12-октябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош жана Жалал Абад Чүй облустарында 20-25 градус. Талас Баткен облустарында 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 15-20, Нарында 17-22 градус жылуу болот. Борборкала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Берүүлөрүбүз улантабыз. Ош, Жалал Абадта жана Бишкекте бир канча террордук чабуулдарды уюштурганы жаткан кылмыш топ ашкереленди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 11-октябрда маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бул иштерге Ислам жихады бирлиги жана Өзбекстан ислам кыймылынын уюмдарынын катышы бар. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кеңешбек Дүйшөбаевдин билдиришинче, бул топ шайлоо алдында бир канча террордук чабуулдарды жасоого даярданып жаткан. Оштогу Курманжан датканын 200 жылдык мааракесин үзгүлтүккө учуратуу тууралуу план түзүү үчүн Оштогу мечиттердин биринде чогулушканы тууралуу маалымат түшкөн.
Азыр шайлоо учурунда шайлоону болтурбай коюуга жызыктар болгон күчтөр бар. Ошолордун бири мына жок кылынган, кармалган группа деп койсок болот. Бул топ бизде бир топтон бери оперативдик көзөмөлдө жүргөн. Биз жайында тиги Афгана-Пакистанский зонадан бул тарапка атайын террорчулук акция өткөрүүгө даярдык көргөн адамдар келип атат деген информациянын үстүндө иштеп, ошолордун бир тобун оперативдик жол менен тактадык эле. Информациялар боюнча ошол кылмыштык топ бир 15 кишинин тегерегинде Ош шаарындагы мечиттердин бирөөндө чогулуп, ошол жерде өзлөрүнүн кылмыштык оюнун аракетке ашыруу боюнча бир план түзүп ишке киришебиз деген. Анткени билесиздер, 2 күн мурун Ош шаарында жана Алой районунда биздин мамлекеттин жетекчилери катышкан Курманжан датка энебиздин 200 жылдыгына арналган мааракеде кылмыштык аракет болбосун деген иштер менен биз ошол топту жок кылууга кириштик.
Маалыматка караганда атайын операция маалында Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарынан 11 адам кармалган. Дагы 8 кишиге издөө жарыяланды. Алардын арасында кыргыз, тажик, өзбек жана уйгур улутундагы адамдар бар. Серепчи Иманберди Жалилов атайын кызматтан террордук чабуулга даярданып жаткан деген топту аныктап, кармоо иштеринин кеңири жарыяланып жатышын сынга алды.
Ислам жихатынын мүчөсү катары, ошого келген топтун өкүлдөрү катары көрүлүп атат. Мындай уюм биздин Кыргызстанда барбы жокпу, биринчиден бул көпчүлүк коомчулукка белгисиз. Террористтик деп аталган уюмдарды, террористтик деп аталган коомдорду жана ал уюмдарга мүчө болгон террорист деген ярлыкка же болсо эмеге кайнана атка татыктуу болгон инсандарды бул купуя түрдө атайын кызматтын өкүлдөрү өздөрүнүн кызмат деңгээлинде аябай жашыруу мүнөздү аткарышса өтө талапка жооп береди эле. Бул маселени жар салуудан мурда мен ойлойм купуя гана өткөргөндөр аябай максаттуу болор эле жана бул иштер эффективдүү болор эле.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Оштогу окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө издөө иштерин улантып жатат. 8-октябрда Ош шаарына Кара суу жактан кире берген жердеги тосмо бекетте атайын операция маалында террорчу деп шектелген адам атып өлтүрүлгөн болчу. Атайын кызмат бул адамды аңдоо учурунда Кара суудан Ошкога каттаган кичи автобусту 10 адам менен барымтага алып, Тажикстанды көздөй айдоо талабын койгонун маалымдады. Бул операцияда жүргүнчүлөр менен тартип коргоо органдарынын арасында жабыр тарткандар болгон эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү өлкөдөгү сот реформаларына байланышкан макала менен улантабыз. Кыргызстанда сот реформасы кыйынчылыктарга туш болду. Бир жагынан сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүн шайлоодо жаңжал чыкса, экинчи жактан жогорку сотторунун укуктук жактан талаштуу жагдайлары пайда болду. Мына ушул чатактарды териштирүүгө Айданбек Ахмат уулу аракет жасаган эле, анда эмесе чогуу тыңшасак.
Сот системасы буга чейин президенттин кол алдында болуп келген жаңы реформаларга ылайык сот бийлигин түзүүгө президент, парламент сотторду тандоо кеңеши жана соттордун кеңеши катышат. Бул жараянга сотторду тандоо кеңешине мүчө болуу аркылуу жарандык коомдун өкүлдөрү да катышалат. Жаңы конституцияга ылайык жергиликтүү соттор президент жана сотторду тандоо кеңеши аркылуу дайындалат. Ал эми жогорку сот жана конституциялык палатанын сотторун дайындоо бир топто таал. Маселен, жогорку соттун судьясын шайлоо үчүн сотторду тандоо кеңеши конкурс өткөрүп, анда тандалып алынган талапкерди президентке сунуштайт. Президент өз кезегинде парламентке сунуштап, ал жерде соттор шайланат. Жогорку соттун сотторун бошотуу андан да татаалыраак. Анткени жогорку соттун судьялары жашы келгенге чейин же конституция белгилеген 70 жашка чейин шайланат. Эгерде ал судьяларды бошотуу зарылчылыгы чыгып калса, анда конституциянын 95 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык ишке ашыш керек. Бул беренеге ылайык сотторду бошотуу үчүн сотторду тандоо кеңешинин президентке сунушу, андан кийин президенттин парламентке сунушу, соңунда депутаттардын 3/2 добушу менен чечим кабыл алыныш керек. Азыркы мезгилде дал ушул маселенин айланасында талаш тартыш орун алууда. Анткени коомчулуктун бир тарабы жогорку соттун азыр иштеп турган курамын бошотуу сот бийлигинин көз карандылыгына доо кетирет десе, экинчи тарап мурунку бийлик тушунда шайланган соттор кетип, сот бийлиги жаңыланууга тийиш деген пикирди карманууда. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчеев ушул маселе татаал болуп жатканын белгилейт.
Ошо мурда шайланып калганда ошо предельный возраст депчи, анан закон алып жок эми кайра шайланыңыз деп атат. Анан кийин 5 жылдан кийин кайра закон алып болду эми кайра шайланыңыз десе, ошо жанагы көз карандысыга шек келтирет. Чын ошону соттордун съезди чоготко жакын күндөрдө, анан алар да өз оюн айтат да.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаев бул татаал маселе соттор жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу чечилгенин билдирет.
Конституцияны күчкө киргизүү жөнүндө мыйзамдын негизинде азыркы иштеп аткан жогорку соттун судьяларды мөөнөтү бүткөнгө чейин эмес, андан мурда алардын ордуна жаңы судьялар шайланганга чейин гана иштешет. Ушул жобо кирди. Бул чындап айтыш керек абдан чоң укуктук кыйынчылыкты түзгөн маселе болчу. Бул дагы чечилди.
Нарымбаевдин айтымында президенттин колунда учурда жогорку соттун соттугуна тандалып алынган 29 талапкер турат. Алар парламентке сунушталат. Парламентте алар шайланып ант бергенден кийин жогорку соттун азыркы сотторунун ыйгарым укуктары токтотулат. Жогорку кеңештин депутаты, жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов жогорку соттун соттору конституция жана мыйзамга ылайык кайра шайланыш керектигин белгилеп, ошол эле мезгилде сотторду тандоо кеңеши да кайрадан түзүлүш керек дейт.
Сотторду тандоо кеңешин кайрадан жаңыдан түзүш керек, кайрадан жаңыдан шайлаш керек жана конституциянын талаптарын бузбастан. Бул жерде ар бир фракция өзүнүн өкүлдөрүн эле өткөрүп койду. А конституциянын мааниси боюнча аларды жарандык коом өзү көрсөтүш керек, анан жарандык коомдун өкүлдөрү шайлаш керек.
Президент Роза Отунбаева сот реформасы капталдап кулап калганын айтып, аны жаңы президент шайланганга чейин жолго салууну сунуштап жатат. Бирок президент менен парламенттин ортосунда жаңжал жана күрөштү пайда кылган бул маселенин оңой олтоң жана тез арада чечилип калары күмөндүү турат. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык уналгысы, аны Прага студиясынан мен Жеңиш Шайдаров алып баруудамын. Эми ушул сааттарга карата башкы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Палестиналык Хамас террордук уюму менен Израиль колго түшкөндөрдү алмаштыруу тууралуу макулдашты. Өзгөчө абал жарыялоо укугу президентте калышы керек деген пикирде. Словакия еврозонадагы каржылык жардам фонду боюнча каршы добуш берди. Кары картаңдардын абалын жакшыртуу боюнча бүгүн талкуу өтөт. Ливиянын улуттук өткөл кеңеш төрагасы Сиркке барды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми кыска жарыяга кулак салыңыздар. Бүгүн саат 8:30 таңкы талкуу дин жана коопсуздук темасына арналмакчы. Кыргызстанда момун мусулмандар менен экстремисттерди ким кантип айырмалап берет? Сиздер бул ушул талкууга катышсаңыздар болот. Түзүүдө 31-61-63 телефон аркылуу. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Алмазбек Шамралиев Агриппина Ваганова атындағы дүйнөдө белгилүү балет академиясын бүткөн. Жогорку билимдүү балерон Санкт-Петербургта калып, шаардагы атактуу балет театрларында иштеп, Мусоргский атындағы мамлекеттик опера жана балет театрында, Бойс Эйфмандын жана Валерий Михайловскийдин театрларында, ошондой эле мамлекеттик Хеографическое миниатюра театрында башкы ролдорду аткарган. Мисалы, Аккуу көлүндө Маскара Поздун, Борис Эйфмандын койгон Дон Кихотто Санчо Панчонун, Паникио Додо, Паникиону, Жизель балетинде граф Альбертти жана башка көптөгөн каармандарды бийлеген. 2008 жылы Жапонияга кеткенге чейин Ваганова академиясында сабакта берген. Азыр Токиодогу мамлекеттик балет мектеп коллежин факультет башчысы. Балет боюнча устат окутуучу Алмазбек Шамралиев менен Амирбек Азам уулу байланышып суроолор узаткан эле.
Алмазбек мырза, сиз Санкт-Петербургтагы дүйнөгө белгилүү балет театрларынын сахнасында тээ жаш кезиңизден тартып бийлеп баштадыңыз. Кийин чоңойгондон кийин башкы ролдорду ойнодуңуз ошол театрларда. Ысмыңыз профессионал сынчылардын оозуна алынып, атүгүл Нью-Йорк Таймс, балет сыяктуу кадыр барктуу басылмалар сиздин бий чеберчилигиңизди жогору баалашкан. Ошон үчүн Жапониянын балет мектептери кучагын жайып эле сизди тосуп алышса керек же конкурс болдубу жумушка орношуу үчүн?
Японияда азыр эле деген профессиональный бекилүүчү эле мугалимбиз, профессиональный экстра класста болгондочу Вагановская академия. Андан өйдө да окуу жай жок, дүйнө жүзүндөчү. Ошончолуктан мени мудрегеден өтө жакшы сыйлап мени чакырышты да. Ошонсо мен бирде конкурста болгон жок, анда да сөздө чыккан да жок. Мен үчүн деген уровень профессиональный деген академиядан кийин андан өйдө да болбойт да эме уровень профессиональный мугалимдердикичи. Бул жерде конкуренция мага жок да.
Ошентип 2008 жылдан тарта Жапонияда иштеп жатасыз. Былтырдан бери Токиодогу мамлекеттик балет мектебинде балет бөлүмүн жетектеп, жапондордо классикалык балетти бийлегенди үйрөтүп жатат экенсиз. Сиздердин мектепте балетти жаш балдар эле үйрөнүшөбү же сиз профессионал бийчилерди классикалык балеттин техникасына гана окутасызбы?
Вагановская академиядагы программа менен окутамын. Бул жерден жаш балдар менен окуучуларда профессиональный окуучулар болот да, анан ошон үчүн араштырбайбыз эме жаш балдарды чоң эме бийчилерди. Алар бийчилерге өзүнчө отдельно чакырышат. А мындайсо мен окуу жайымда деген чисто профессионально эле Вагановский методика менен окутам. Анан окуткан балдар 15-18 жашка чейин жаш балдар да. Биздин как раз биздин Вагановская академиянын тең балдар да улуу класстары менен.
Бул мамлекет каржылаган бирден бир мектеп турбайбы?
Жок, Токиодо баарына бир эле мектеп мамлекет жардам бергендечи. Мамлекеттик окуу жай да меники, коллежим.
Алло, Алмазбек, сабакты сиз кайсы тилде өтөсүз?
Амирбек, менин сабагымды деген көпчүлүгүнө япон тили менен өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем, терминологиясы болгону баары болсо да француз тилинде да. 90% баары эле да японча эле айтам мен аларга. Алар мени бат эле түшүнөт, жакшы түшүнөт. Үч жылдан берден япон тили кичине билип калдым. Эми бар переводчигим бар да, бирок ал киши деген которуп бергечче деген убакыт өтүп атпайбы. Болмосо мен бат эле айтып коем, японча ушундай ушундай ошибкалар бар, ушундай деген сагала деген да. Аны бат эле жасап коюшат. Көпчүлүгүн эле япон тили менен өткөзөм сабагымды.
Алмазбек, мына сиз азыр айтып кеткендей, сиздердин мектепте өзүңүз Ваганованын окуу усулу методикасы боюнча окутат экенсиздер да балдарды. Ошол катары эле Токио жана башка чоң шаарлардагы менчик балет мектептеринде баланчиндин, англичандардын бий техникасын окутканда борборлор бар экен да. Мына ушул Ваганованын окуу усулу методикасы баланчиндикинен, англичандардын бий техникасынан эмнеси менен айырмаланат э?
Айырмасы методикасы өтө кыйын методика. Мындан өтөлөк да бирдеме методикачы. Ал жак баланчин деген ал деген мурун биздин окуу жайды бүткөн жигит. Георгий Баланчевада деген. Анан жак англиске Вагановский методикадан баары башталган. А Вагановский методикасы деген жак русский методикадан болгон да. Мындай деген баланчин методика деп тигине айткан кишилерден сурам эсе укат бир жагынанчы. А Ваганова болсо да ошо баарын чогултуп деген ошо көбөйтүп да кыйын кылган да ошо методиканы. Биздин методикабыз өтө деген бышык методика, өтө деген мындай деген күчтүү методика да. Ошо үчүн деген менчик колдо деген жөнөкөй эле методиканы чакырышат да, французский жок французский деп коебуз, английский методиканы баланчинде, бирок деген чын айтсам деген сөз вагаский методика да эчтеке жетпейт. Чын вагаский методиканы бүткөн киштердин баардыгы өзүңөр билесиңер, Михаил Барышеков, Дудош Нуриев, ошол жакы баланчи бар да, баланчинден андан кийин окугонч Фокин деген ушунун баардыгы орус тили менен баары бүткөн да вагаскага. Ошол үчүн биздин методикабыз менин оюмча деген эң кыйын методика да, дүйнө жүзү боюнча. Бирок өтө оор методика да, ошол үчүн деген ар кандай деген кишиден бир албайт биздин методикабызды. Окуш керек, ошонун баарын билиш керек да.
Алмазбек, Жапонияда балет мектеби 1930-жылдардан баштап түптөлө баштаган экен. Бирок азыр бир эле Токиодо мына азыр сөз болгондой түрдүү техниканы окуткан жеке менчик мектептер бар экен. Алардын баасы жумасына бир жолу 45 мүнөттөн сабак алсаңыз орточо $140 турат экен, а эгерде 4 жолу балеттен сабак алсаңыз $600 төлөйт экенсиз. Балетке болгон мындай кызыгуу эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Япония искусство жакын экен да, сүйөт экен да искусствонучу, мына деген классический искусствону. Бул жерде деген өтө көп деген балетный театрлар келет, өтө деген классический балетти бийлеген Большой театр келет биздин Россиядан, Мариинский театры келет, Франциядан Гранд Опера, Англиядан Ковен Гарден деген балеттер келет да, өтө кыйын-кыйын, өтө атагы чыккан театрлар. Ошонун баары деген классический балетти көрсөтөт. Анан бир жагынан деген ошонун баары сулуу да. Адамдарды өтө жакшы көргөн үчүн балдарын берип атат да, ушундай болгула депчи. Анан бул жерден деген биздин мугалимдерчи, балетти берип аткан мугалимдер, биз көрүп атабыз да, келет кичинекей кыз, аны биз 3-4 жылдан кийин өтө эле жакшы болуп кетет да, өсүп кетет, басканы бөлөкчө болуп калат, ары бери басканга деген өтө жакшы болуп атат, для общего развития жакшы болуп атат да. Эле үчүн Японияда деген өзү кичинекей эмелери бар, медицина жагынан проблемалар бар да, ошол деген балет болсо деген ошондой жакшы болуп атат да. Японияда деген өтө жакшы көрүшөт, ушундай классический музыканы, классический балетти, классический живописти.
Алмазбек, жана медицина ден соолугуна байланыштуу проблема дедиңиз, ал кандай проблема?
Бул деген сөөк жагынан көпчүлүгү деген бул деген өлкө деген көпкө чейин деген эме жабык болуп жүрбөдүбү эле, 18-нчи сомдо эле ачылбады беле бир жагынанчы. Ал деген это кровосмещение болупчу, ошондо деген эмеде биткен сөөктү түз эмес да, балет болсо деген баарын выбрать деген сөз барго, кантип айткан сөзүн потолушун билбейм, выбрать депчи, ошо эметебиз да, мына деген выбрать болгондо деген ошо баары ачылып деген кишине деген денелери деген түз болуп калыптыр чын айтамчы.
Алмазбек, мына жапондор арасындагы өзүңүз айткандай балетке болгон урмат сый окуучулардын жана ата энелердин педагогко болгон мамилесине да таасир этсе керек да. Мен окуп билгенден да мугалимдин жакшы сөзүнө татуу үчүн окуучулар аябай аракеттенишет экен, ошондойбу?
Ошондой, айткан сөздөр бул жерде эле ошон үчүн тартып деп да окуучуларчы, мугалим деген сөз өтө көп сөз да, алгачы өтө кыйын сөз да. Сенсей деген мен айттым, ай ушундай 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 деп кызлар айтканда деген ошо туп тура айткандай жасап коюшат да, ошончолук деген мугалимди уккан окуучуларды мен академияда иштедим да, анан ал жерде деген кээде эме көңүл жок болуп калат да окуучулардачы, айтсаң айтпасаң да иштебейт. Бул жерде болсо андай жок, көңүлүң барбы көңүлүң жокпу аларга деген баары бир. Мен айттымбы, ушундай ушундай эле проблема бар, ошону эле оңдоп койсонун 5 мүнөт ичинде да ошону жасап коюшат да, ошончолук деген бул жерде эмеде окуучулар деген мага жагат да, ошо жагынанчы. Анан биз ошон үчүн 2 жыл окуган окуучу менен быйыл деген биздин академияга конкурс боюнча өттү, 38 кишиден эң биринчиси болду да, 3-чү курска өттү да. Мен окуй жайманчы, эте деген большой прогресс да.
Сиздин окуучуңуз Ваганова атындагы окуу жайга өттү, туурабы?
Ооба, туура. Мен 2 жыл менен иштеген кызым деген өттү да. Эми үчүн деген это нонсенс по большому счету да. Эми үчүн деген көпчүлүгү деген бай эледени ата энелер кыздар өтөт. Эми үчүн окуу жайда бизде кымбат 15 000 болуш керек бир жылыначы, $15,000 баалуу да биздин окуу жайчы Ленинградда, чет мамлекеттен келген эме окуучуларга.
Алмазбек, сиз Жапонияда балет сынагында жюри мүчөсү да болупсуз. Ошондой эле мелдеш сынактарга балериналар менен балерондорду даярдап, устаттык класстарды, мастер-класстарды да өтөт экенсиз. Калыптанып калган бийчилерге бийлөөнүн техникасын үйрөтүү аларды сынакка даярдоодон эмнеси менен өзгөчөлөнөт, айырмаланат?
Ар кандай методика ар кандай болбойбу? Окуучулар кыткосо деген шашпай, жакшы тактап айтыш керек да. Ар кайсы деген движениянын ар кайсы комбинациянын жакшы өткөрүш керек да, шашпай. А улуу чоң кишилер болсо алар деген профессионал, аларга болсо деген техника керек да. Аны комбинация жөнүндө бөлөк болуп калышат да. Основной эме задачын бөлөк болуп калат да алар мененчи. Ар кандай да окуучу бийчи болсо бийчи да. Ошо бийчилерди сахнага чыккандай болгондой да мен аны даярдашым керек да. Ушул айырмасы күчтөр эле.
Алмазбек, сиз Токиодо Чайковскийдин Ак куу көлү балетин жана Минкустун Баядеркасын даярдап көрүүчүлөрдүн сынына койгон экенсиз. Атак Мариус Петипанын хореографиясын мына ушул спектакльдерде толук сактадыңызбы же жаңы өзүңүз ойлоп тапкан элементтерди да киргиздиңизби?
Мариус Петипанын гениальный хореограф да. Кыйын деле эмес, гениальный хореограф. Ошондо деген силерге менден алмаштырганда деген укугум жок. Мариус Петипада кандай коюлганда ошуно койдум да. Михаил Фокин кандай койгондо ошуно коюп атам да. Эми ушу менен алардан жакшы алардан кыйын мен кое албаймын. Мен мугалиммин да. Алар болсо деген от природы да. Алардын койгон эмелери шедевр. Алмаштырганда мен өзүмө менен укук бере албайм да. Алардын койгон иштери деген канча эки кылымга даже кетип атат да уже. Мен мына жөн эле алмаштырып койгондо менин колум көтөрүлбөйт да.
Алмазбек, мына ушул эки спектакль, эки балет азыр Токионун сахнасында жүрүп атабы же бир эле жолку акция болду беле бул?
Мен өзүм окуу жайымда деген жыл сайын эки жолу спектакль берем. Жайында анан кышында да отчетно болупчу. Ошондо мен эки жолу деген эки состав менен берем. Кышында азыр кышында болсо деген Вайнонун, Василий Вайнонундун Шылкунчуун коем. Петипаныкы болсо деген Лебединое озеро болсо деген. Аныкы болсо уже жайкы убакытта коюлат да. Эми ушун деген жыл сайын бир эле балетти бийлегенде көптөй эле окуучуларга да пайдасы да көптөй болбойт. Алар ар кайсы балетти бийиш керек да. Бирок деген аны эмеде эки спектакльде бир жолу коюп койсо болот да.
Мына ушул спектакльдерге балетке Токиодо Японияда билети кымбатпы, канча турат?
Мариинский театрдын жакы Большой театрдын деген баасы бир, Гранд Опера балетинин баасы элек да. Мына айтсам деген 5000 йендин эң ылдыйкы баасы да, эң өйдөкү баасы деген 30000 чыгат да, 30000 йенде чыгат. $80 болот да, $80 600 чейин чыгып кетет да.
Алмазбек, сиз модерн балеттин Борис Эйфман, Валерий Михайловский сыяктуу дөө шаарларынын труппасында бийлеп, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө болгонсуз. Бул труппалар көрөрмандардын жана адистердин мыкты бааларын алган. Жапон көрөрмандары же публикасын алсак, алар россиялык, болбосо америкалык, европалык көрөрмандардан эмнеси менен айырмаланышат экен?
Бул жерде эмнеси, бул жерде деген эмоция деген сөз бар го, эмоция. Алар муну көрсөтпөйт да, өз эмоциясынчы. Кол чаба турган убагында чабып коюшат, анда болсо деген түптүш карап турушат да. Бөлөк жерде деген Россияда же Америкада болсо бир кандай деген бийчилер өтө кыйын, бир кандай деген секирип койсо өтө кыйын, секирип койсо биринчи кол чаап коебузго, бул жерде чабышпайт, бул жерде карап турушат. Бийчи аягына чейин билегенден кийин, бүткөндөн кийин ошондо кол чаап коюшат да. Алар деген эмоциясын көрсөтүшпөйт да. Өтө законопослушный болуп отурушат да. Бөлөк өлкөлөрдө болсо деген көрө болсо деген кол чайып браво деп кыйкырышат да. Бул жерде андай жок.
Эгерде спектакль аларга аябай жакса да, анда алар спектакль бүткөндөн кийин ошол жакканын кантип билдиришет, эгерде андай спектакль учурунда тынч отурган болсо?
Спектакль бүткөндөн кийин эме барып сахнадан эме поклон бересиңер да. Алар бар туруп сени жибербейт да, ошо кол чаап тура беришет да, кол чаап тура беришет. Канча да 10-15 мүнөттөн кийин жиберишпейт да. Тышка чыкканда алар спектакльди күтүп турат да. 30-40-100 кийде кишилер эгерде өтө жакшы жаап калса тышта көтөрүшөт да, жакы эме поклонникте болупчу. Жакы ак согуров алып анан деген ончук жерде гүл берипчи белеке.
Алмазбек, акыркы суроом, болочок планыңыз жөнүндө да азаттыктын угармандарына айта кетсеңиз.
Мен азыр осуда Япония иштеп атамын. Мага чечти белгисиз. Аспирантурада окуп атам. Анда бүтүш керек. Японияда эле калам го дейм. Кучуларына жагат, окуу жайым иштеп аткан жери мага өзү жагат. Бул жерде деген өз кол ачайын деген оюм бар. Кудай берсе. Ушуна эле азырынча.
Алмазбек, рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Токиодогу балет боюнча устат окутуучу Алмазбек Шамралиев менен Амирбек Азам уулу маектешти. Ушуну менен таң казаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар. Көзүрмөмдөрдө жаңы берүүлөр менен кайрадан жолугабыз. Аман туруңуздар.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык. Здравствуйте. Вы на перекрестке. Радио Свободная Европа, Радио Свобода. У микрофона Сарвар Усмон. Сегодня в программе. Плата за свободу. Корреспондент радио «Азатлык» осужден в Туркменистане. Трудное детство. В Кыргызстане свыше 2000 детей не ходят в школу. Спорные территории. Таджикистан официально передал Китаю часть своих земель. Битва за урожай. В Узбекистане на сбор хлопка привлечены имамы мечетей. Уралманофобия. Казахстанские чиновники во всех бедах обвиняют переселенцев казахов. Корреспондент радио «Азатлык» осужден в Туркменистане. Приговоренный к 5 годам лишения свободы в Туркменистане, журналист Довлет Мират Язгулиев с 2007 года регулярно выступал в эфире радио «Азатлык» и вел блог на интернет-сайте радиостанции. Язгулиев осужден по 106 статье Уголовного кодекса Туркменистана. Подробности в материале корреспондента туркменской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гозель Худайбердиевой.
Обвинение, по которому журналист Довлетмурат Язгулиев приговорен к 5 годам лишения свободы, соответствует 106 статье Уголовного кодекса Туркменистана. Суд Кахкинского района Ахальской области применил в отношении журналиста 2 пункт этой статьи. В данном пункте о склонении к самоубийству и доведении до самоубийства говорится, что доведение лица до самоубийства или покушение на самоубийство путем угроз, клеветы, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Согласно приговору, очевидно, что Язгулиев приговорен на максимальный срок, предусмотренный в статье, в то время как обстоятельства ареста, следствие и проведение судебного разбирательства остаются неясными, как и то, каким образом властям удалось сугубо личную внутрисемейную житейскую ситуацию использовать для изоляции журналиста от общества. Международные неправительственные организации видят в аресте и осуждении журналиста политический подтекст. Директор Евразийского отделения организации «Репортеры без границ» Йохан Бир отмечает:
это дело выглядит политически мотивированным. Язгулиев еще в июле подвергался большим гонениям. В то время он передавал о взрывах в городе Абадан. Тогда власти ему неоднократно угрожали.
Сказал Йохан Бир в интервью радио «Азатлык». Координатор Нью-Йоркского комитета по защите журналистов Нина Огнянова считает, что арест и суд над Язгулиевым – это продолжение давления и произвола в отношении инакомыслящих, в том числе независимых журналистов.
Мы серьезно обеспокоены судебным преследованием Довлетмурада Язгулиева, которое является продолжением политических преследований в Туркменистане. Нас беспокоят подобные попытки заставить молчать независимых журналистов.
Отмечает Огнянова. С 2007 года Дәүләтмарат Язгулыев сотрудничает с радио «Азатлык», выступая в эфире с сообщениями о происходящем в стране и видеоблог на интернет-сайте радиостанции. В последнем перед своим арестом выступлении Язгулыев сообщал о беззакониях в ведении следственных мероприятий в стране. В частности, на примере расследования недавнего убийства 22-летней девушки в городе Душак, журналист рассказал о применении правоохранительными органами жестоких методов в отношении предполагаемых обвиняемых. В своем выступлении журналист отмечал, что в годы независимости применение блюстителями правопорядка жестоких методов для получения признания превратилось в обыденную практику. Давление на журналистов в Туркменистане особенно усилилось в июле этого года, после взрыва в городе Абадан, прогремевших 7 июля. Тогда официальная версия произошедшего резко отличалась от сообщений неофициальных источников, в том числе независимых наблюдателей и журналистов радио «Азатлык». 14 июля Язгулыев был доставлен в 6-е отделение Ахальской областной полиции и допрошен следователем, назвавшимся Алтымурадом Бердыевым. Впоследствии журналист рассказал радио «Азатлык», что от него потребовали отказаться от сообщений о происходящем в стране и предупредили, что за устным предупреждением последует привлечение к уголовной ответственности. В частности, его предупреждали о применении 132-й статьи Уголовного кодекса о распространении ложной информации в СМИ и 177-й о разжигании социальной, религиозной и национальной розни. Упоминался также 5-летний срок заключения. Но судебный приговор, лишивший Язгулыева свободы на 5-летний срок, связан с внутрисемейными взаимоотношениями. Семья журналиста считает произошедшее вмешательством властей в частные дела семьи. Язгулыев был осужден даже вопреки тому, что члены семьи, включая и пытавшуюся покончить с собой жену брата, выступали на суде в защиту журналиста. Вмешательство в личную жизнь, устрашение родственников и близких неоднократно использовался туркменскими властями как метод давления на журналистов радио «Азатлык». Ранее неоднократному давлению подверглись, в частности, корреспонденты Ашар Гулыбайрыев, Халмурат Кылыштурдыев и Султан Ачилова. Именно давление путем вмешательства в личную жизнь в свое время вынудило журналистов Джумадурды Овезова, Мерет Мухаммеда Хумадова и Шамурада Акуили отказаться от сотрудничества с радио «Азатлык».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В Кыргызстане свыше 2000 детей не ходят в школу. Об этом заявила президент страны Роза Отунбаева во время награждения лучших учителей страны. Представители гражданского общества говорят, что официальные данные сильно занижены, что на самом деле более 40 тысяч детей не посещают школу. Рассказывает корреспондент киргизской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Элиза Кененбаева.
Я тут собираю коробки. Их я собираю вот в этих проходах. В день зарабатываю около 50-60 сомов. На эти деньги покупаю домой хлеб и другие продукты.
Билалидин уже второй год собирает коробки на рынке. Вечером весь собранный картон сдает и на полученные деньги покупает домой продукты.
Я вообще зимой собирал коробки, чтобы дома топить. А потом увидел, как другие ребята их собирают и сдают. Ну и я вот тоже уже год занимаюсь этим.
Школу он, как и многие из тех, кто работает на рынке, не посещал давно. Они с утра до ночи работают наравне со взрослыми, чтобы помочь семье или хотя бы самому заработать кусок хлеба. Во время торжественного мероприятия, посвященного ко Дню Учителя, президент Роза Отумбаева отметила, что непосещаемость школ детьми является одной из самых важных проблем в системе образования.
Я хочу сказать такой проблеме, как непосещаемость школы. И я эту проблему поднимаю только в той связи, что мы каждый должны болеть за каждого ребенка, который не ходит в школу. Дети не ходят в школу из-за материальных условий. Очень часто, вы это знаете. Есть много рецептов, есть много мер, которые мы с вами должны предпринимать, чтобы дети пошли в школу. Я бы считала, что это задача наша, очень важная задача.
По данным Министерства социальной защиты, около 2000 детей не ходят в школу. Но по статистике неправительственных организаций, количество таких детей превышает 40 тысяч. При этом главной причиной многих из них является трудное социально-экономическое положение. В стране растет поколение безграмотных детей, говорит представитель правозащитной организации Лиги защиты прав ребенка Нургуль Алыбаева.
Потому что по нашей статистике мы знаем, что у всех родителей, которые не учатся, у них у всех практически есть среднее образование. Не допускает того, что дети не ходят в школу. А что будет с теми детьми, у которых не будет никакого образования, они, естественно, своих детей не будут направлять, давать возможности получать образование. И таким образом, как снежный ком, поколение безграмотных детей может расти из года в год.
По мнению Нургуль Алыбаевой, школьные поборы, ненадлежащее поведение учителя в отношении ребенка, а также дискриминация – все это усугубляет проблему непосещения.
А то, что этих детей могут дискриминировать в школе учителя из-за того, что они не так одеты, из-за того, что они не приносят там деньги для школьного фонда, они требуют от них постоянные поборы.
Когда-то Кыргызстан в составе Советского Союза считался одним из самых образованных стран. Трудное экономическое положение в первые годы независимости подтянуло образование назад. Из-за бедности и роста миграции учителя были вынуждены оставить свою работу и уехать на заработки, заняться коммерцией. По словам экспертов, только за последние несколько лет правительство начало серьезно беспокоиться об образовании. Элиза Кинендаева, Азаттык, Бишкек.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Таджикистан официально передал Китаю 3% спорных территорий. На церемонии передачи участка приняли участие военные чиновники двух стран, которые, как пишут китайские средства массовой информации, обменялись памятными подарками. Планы о передаче большому соседу часть таджикских земель, о которых писалось в местных СМИ, еще полгода назад в свое время вызвали бурную критику общественности. Наверное, поэтому известие об официальной передаче земель не проникло в местные государственные средства массовой информации. Источники в пограничных войсках сообщили, что данная церемония состоялась 20 сентября. В Таджикистане публикация сообщения агентства Синьхуа вновь взбудоражила споры среди общественности, критически отзывающиеся о решении властей Душанбе. Об этом материал коллеги из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакозода.
Таджикистан официально передал Китаю 3% спорных территорий. По сообщению китайских источников, об этом официально было объявлено на церемонии в Мургабском пограничном участке, где после вручения подарков пограничная застава была перемещена на новую отметку, поглубже в таджикскую территорию. На церемонии передачи участков чуть более чем 1000 квадратных километров приняли участие военные чиновники двух стран. Распространившаяся информация вновь вызвала бурные споры как среди журналистского сообщества, так и среди общественности. Зафар Абдуллаев, таджикский аналитик, считает, что передача территории Китаю станет черным пятном в истории республики. Однако, по его словам, этим самым будут завершены претензии сторон друг к другу, и Таджикистан навсегда избавится от многовекового спора. Хотя, считает эксперт, это не уменьшит критику в адрес властей.
Критики в отношении правительства Рахмона не пропадет, и она не закончится до последнего дня его президентства. И больше того, даже еще будущие поколения будут спорить по этому поводу и рассуждать. Вопрос земли, уступок территориальных или границ никогда ни в одной стране в мире не был простым. Никогда он не уйдет из памяти ни людей, ни поколений. И, как пример, могу привести передачу «Аляски. Россия и США», которая прошла уже 300-400 лет, но мы этот вопрос до сих пор обсуждаем.
Как утверждает официальный Душанбе, этот документ положил конец территориальным спорам между двумя государствами, поставив точку в прохождении линии государственной границы и установлении опознавательных знаков. Таджикский парламент ратифицировал протокол между Таджикистаном и Китаем о демаркации и делимитации государственной границы 12 января этого года. Тогда лишь двое членов таджикского парламента при прохождении процедуры ратификации соглашения высказались против, заявив, что отвод территории Китая является фактическим отказом от собственных земель. Однако депутаты от партии Исламского возрождения Таджикистана, считающимися меньшинством в парламенте, не смогли изменить ход событий. Сайдумар Хусайни, депутат и заместитель председателя партии Исламского возрождения Таджикистана, говорит, что теперь вопрос о передаче Таджикистаном территории Китаю будет предан политический характер. Он считает, что если смотреть с позиции властей, то в споре поставлена точка. Они раньше говорили, что Китай имеет претензии к большим территориям, и, по мнению некоторых, якобы отдав этот кусок, Пекин собирается отказываться от претензий к более большим участкам земли. Но мы же не слышим этого от Китая. Несмотря на то, что отход части спорной территории Китая вызвал широкий общественный резонанс и волну критики в СМИ, правительство Таджикистана по-прежнему отказывается комментировать эту тему. Как считает Худойберды Холикназаров, бывший министр иностранных дел Таджикистана, в прошлом сотрудник посольства Таджикистана в Китае, в том, что произошло, нет ничего необычного. Он говорит, что если мы уступили 999 квадратных километров территории, то русские отдали в три раза больше своей территории китайцам. Эту тему никто не поднимает. Кыргызы или казахи, которые отдали в два раза больше, чем мы. Вопрос не в том, что были отданы земли, а в решении спорных вопросов между двумя странами. Земельно-территориальные споры бывших союзных республик с Китаем берут начало еще с конца 50-х годов прошлого столетия, кульминацией в котором стал разгоревшийся пограничный советско-китайский конфликт. В 1969 году, после развала СССР, Китай поспешил вновь предъявить территориальные претензии уже к независимым государствам. Первым Казахстан, а затем Кыргызстан и Россия согласились с претензиями китайской стороны урегулировать конфликт, уступив претензиям Китая. Однако в Таджикистане многие уверены, что власти не должны были решать вопрос с отводом собственных территорий в пользу Китая односторонне, без вмешательства общественности, противореча основному закону страны. Согласно Конституции, изменение административных границ Горно-Бадахшанской автономной области может быть произведено лишь с согласия жителей этого региона. Многие в Таджикистане уверены, что власти должны были провести референдум по вопросу отвода территории области Китаю. Однако, как выясняется, многие из них узнали о решении Душанбе лишь после появления известий в зарубежных СМИ.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Хлопковая страда в Узбекистане в самом разгаре. Как и многие годы назад, во времена Советского Союза, в этой центральноазиатской стране на сбор хлопка привлечено большинство населения. В этом году власти нашли новый ресурс. В Джизакском вилаяте на сбор хлопка вышли и имамы мечетей. Между тем, 4 октября члены Комитета Европарламента по иностранным делам проголосовали против включения поправки, предусматривающую снижение тарифов на импорт узбекского хлопка, произведенный в Узбекистане, в соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Причина в использовании принудительного детского труда на сборе хлопка. Имамы и другие работники мечети Джизакского вилаята собирают в день в среднем по 20 тонн хлопка. Об этом радио «Азатлик» сообщил имам мечети Кошчинар, который предпочел остаться неназванным.
В нашем вилаяте есть 171 мечеть. Ежедневно 40-50 работников мечети выходят на сбор хлопка. В каждом тумане вилаята служители мечети собирают по 5-6 тонн хлопка. В целом по вилаяту собираем до 20 тонн. Я сам вчера собрал 35 кило. Нормы нет. Пожилые имамы собирают чуть меньше, по 20-30 килограммов.
Сообщил имам мечети Кошчинар. На этом, то есть на сборе хлопка, обязанности служителей мечети не ограничиваются. Они проводят агитационно-пропагандистскую работу среди населения.
Мактаб, коллеж, баллар, чыкмаган баллар бар, ошолар үйгө барып, ошолар чыгышка жалб этип кылабыз, чыгышка.
Бывает так, что некоторые учащиеся школы и колледжей отлынивают от сбора. Мы ходим к ним домой, проводим разъяснительную работу. Я сам со своими помощниками ежедневно ходим по домам и ведем на поле прогульщиков.
говорит имам мечети Кош-Чинар. Кроме этого, имамы мечети занимаются и своими прямыми обязанностями.
Из духовного управления мусульман дали указание молиться за урожай за дехканов фермеров.
Сообщил имам мечети Косым-Шайх, что в городе Наваи. То почему имамы решили остаться неназванными, можно понять из рассказа другого жителя Джизакского вилаята. Активист правозащитного движения, учитель одной из школ Зарбдорского тумана Зиадло Разоков 4 октября сообщил радио «Азатлик», что его избил его руководитель, директор школы.
Мені пахта даласыда оқучылар ва оқтучылар арасы қаттық кәлтекләшті. Өзімізді мәктептегі 8-9 сынып.
Меня били в поле на глазах у учителей и учеников. Избивал меня директор нашей школы Бахтиор Элмуродов. Бил он меня за то, что я рассказывал о том, что происходит в нашей школе радио «Азатлик».
Сен «Азатлик» радиосыға интервью бергенсен деп.
Говорит Разоков. Недавно правозащитник сообщал, что учащимся его школы плата за сбор хлопка выплачивается не своевременно. Кроме этого, они вынуждены тратить по 400 сумов за проезд из дома в хлопковое поле. Необходимо отметить, что власти отреагировали на выступление Разокова. Через несколько дней пришли проверяющие, и 3 октября ученикам выплатили заработанные деньги, отменили плату за проезд. Но, видимо, и директору школы тоже досталось от проверяющих. Вот он и отомстил учителю, который осмелился вынести ссор из избы. Корреспонденту радио «Азатлик» удалось связаться с директором школы Бахтиором Эльмуродовым. Сначала он подтвердил, что он – это он. Но, услышав, что звонят из радио «Азатлик», вдруг перестал слышать. Эксплуатация детского труда на сборе хлопка в Узбекистане – застарелая проблема, которая никак не может найти свое решение еще с советских времен. Местные и международные правозащитные организации вот уже который год призывают власти Узбекистана прекратить эксплуатировать детей, а международное сообщество отказаться от узбекского хлопка, который выращен и собран с использованием принудительного детского труда. 4 октября члены Комитета Европарламента по иностранным делам проголосовали против включения поправки, предусматривающую снижение тарифов на импорт узбекского хлопка в соглашение о партнерстве и сотрудничестве, заключенного в 1999 году между Узбекистаном и Евросоюзом. Комитет по иностранным делам Европарламента настаивает, что прежде чем такая поправка будет принята, международные организации должны подтвердить, что в Узбекистане не используется принудительный труд детей на хлопковых полях. Депутат Европарламента от Франции Николь Киель-Нильсен, предложившая не вносить изменения в текст СПС, в беседе с корреспондентом радио «Азатлик» заявила, что она счастлива таким результатом голосования.
L'Union européenne ne peut pas accepter de telles pratiques. Donc les choses sont maintenant.
Европейский Союз не должен принимать такую поправку, и вопрос решен недвусмысленно. Я рада этому,
заявила депутат от Франции.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Выступая на днях в Астане, глава фонда народного достояния Самрук Казына Тимур Кулибаев, он же зять президента Назарбаева, лидерами бастующих в Мангыстауской области нефтяников назвал переселенцев, то есть оралманов, казахов, вернувшихся на историческую родину из других стран. По словам Кулибаева, в Джанаозен переезжали и переезжают из Туркменистана и автономного узбекского Каракалпакстана целыми аулами. Кулибаев считает, что к организации забастовок ответственные деятели не имеют никакого отношения. Если говорить о лидерах бастующих, то у них есть свои неформальные лидеры, которые вместе приехали из Каракалпакии, заявил глава Самрук-Казына. Сами казахи, вернувшиеся на историческую родину из разных стран, отмечают, что уралманофобия существует уже достаточно давно. Так есть ли в Казахстане уралманофобия? Что об этом думают эксперты, выяснял Султанхан Аккулы, сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
На днях, выступая в Астане на первом заседании дискуссионного клуба «Эксперт» при Фонде народного благосостояния «Самрук-Казына», где шла речь о забастовках Мангистау, глава этого фонда Тимур Кулибаев жителя Мангистау, особенно города Жаңаөзен, разделил на отечественных и переселенцев, то есть уралманов. И они, по его словам, Жаңаөзен переезжали и переезжают из Туркменистана и автономного узбекского Каракалпакстана целыми аулами. Уралманами в Казахстане именуют казахов, переехавших на историческую родину из других стран. Так вот, сами уралманы отмечают, что уралманофобия появилась уже давно. Например, по словам Ибрагима Кошкари, переехавшего из Китая, последние годы действия против уралманов участились. Так действительно ли существует в Казахстане уралманофобия? Все эксперты, с кем корреспонденту радио «Азаттык» удалось побеседовать, в один голос подтвердили о существовании уралманофобии в стране, и она исходит от самих властей. Например, независимый журналист Сергей Расов, услышав выступление Тимура Кулибаева о переселенцах, был в шоке.
Я в шоке был, когда я прочитал о том, что давным-давно надо было, значит, приезд туда, в Жаңаөзен, закрыть. И тогда, мол, все было бы все хорошо, это сказал господин Кулибаев. Это вообще бред сивой кобылы.
Главный редактор журнала «Эксклюзив» Расул Жумалы также подтверждает наличие в стране уралманофобии, но видит другие причины появления уралманофобии.
Да, конечно, я считаю, фобия появилась, но в этом виноваты, конечно же, не уралманы, а неправильная организация миграционной политики, адаптации. Дело в том, что многие уралманы до сих пор оказываются гражданами второго сорта.
Сопредседатель Общенациональной социал-демократической партии Булат Абилов, который участвовал в работе клуба «Эксперт» и сам слышал слова Кулибаева о переселенцах, а также буквально на днях побывал в Мангистауской области и встречался с бастующими нефтяниками, отмечает некорректность слов главы Самрук-Казыны.
Ну вот те факты, когда господин Кулибаев некорректно отозвался о уралманах, которые сейчас находятся и работают в Мангистау и считает их причиной конфликта всех. Я только вот сегодня вернулся из Мангистау, встречался с нефтяниками из Жаңаөзен и Каражамбасмунай Газа. Конечно, они все возмущены такими высказываниями господина Кулибаева. Все граждане Казахстана, все имеют равные права и все имеют право еще раз на протест.
По словам Сергея Расова, таких высокопоставленных чиновников, зараженных ксенофобией, нужно немедленно отстранить от должности и больше не допускать к государственной службе.
Я считаю, что таких людей за ксенофобию гнать надо поганой метлой. И больше вообще никогда их в эти государственные органы не принимать.
Из власти, например, исполнительный директор фонда «Самрук-Казына» Ерлан Байжанов и первый заместитель председателя Всемирного курултая казахов Талгат Мамашев отказались комментировать. А вот лидер партии «Зеленых» Руханият Серикжан Мамбеталин сетует на то, что власти Казахстана, пригласив этнических казахов на историческую родину, бросила их на произвол судьбы.
Уралманофобия, она существует на самом высоком уровне. Это говорит о том, что государство, позвав на заре независимости единокровников, соотечественников, сейчас уже просто бросило их на произвол судьбы. Вот отсюда все и проблемы.
Расул Жумалы убежден, что этнических казахов из других стран нужно дальше приглашать на историческую родину, они, говорит Расул Жумалы, возможно, больше казахи, чем местные.
Я считаю, возвращение наших соотечественников на родину – это абсолютная необходимость. Причем это прежде всего важно для нас духовно и культурно, поскольку мы обогащаемся за счет объединения с братьями и сестрами, которые сохранили многие из обычаев и обрядов, многие ценности, которые за 70 лет во время СССР мы растеряли, из качеств, которые ставятся в вину уралманам, а именно то, что они организованы, то, что они не курят, не пьют. Мне кажется, это качество надо ставить не в минус, а наоборот в плюс. Я просто задаюсь вопросом, может, уралманы эти как раз-таки и есть настоящие казахи?
Серикжан Мамбеталин предлагает конкретные меры и шаги для приема зарубежных казахов и для скорейшей социальной адаптации уралманов на историческую родину.
Это, во-первых, надо принять отдельный закон по Рауманам, восстановить агентство, возможно, даже увеличить его полномочия до уровня министерства. Третье, надо поменять Мамашева и поставить туда человека, который сам приехал из диаспоры заграничной, потому что Курултай у нас в основном занимается заграничной диаспорой.
Султанхан Аккулы специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы были на перекрестке Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Передачу вел Сарвар Усман. Встретимся ровно через неделю на этих же волнах. Всего доброго.